Значит, мы с вами занимаемся темой, которая очень актуальна для настоящего времени. Речь идет о попытках аргументировать одно из, кажется, из самых трудных положений для любой религии. Это ее истинность. Видите, я вам уже, знаете, как в математике, как в геометрии. Сначала утверждение, а потом доказательство. Значит, я утверждаю не больше, не меньше, как то, что христианство имеет такие аргументы, которые подтверждают его божественное происхождение. Напоминаю вам, истинность в религии означает не что иное, как божественность его, ее происхождения. Потому что Бог по определению есть истина. Так вот, в прошлый раз, то есть вчера, я вам, так сказать, немножко напомнил, что такое исторический аргумент, в чем заключается духовно-нравственный аргумент. Напомнил вам о вероучительном аргументе, который рассматриваем мы в двух аспектах. С одной стороны, рассматриваем каждую вероучительную истину в отдельности, христианскую, специфически христианскую, и показываем, что нет ее истока в окружающих религиях. А с другой стороны, я попытался вам отметить самые такие общие положения, которые присущи вероучительному аргументу. И, в общем-то, вы, наверное, помните, что я показал, что является у них очень важными такими положениями во всех их. Это их логическая невыводимость из тех данных, которые мы встречаем в религиях древнего мира и философских системах, что все христианские истины, они логически невыводимы из того, что было в то время. Вот первый век нашей эры, возьмите первый век до нашей эры. Собственно, вот та атмосфера, в которой зарождалось христианство. Так вот, оказывается, все христианские истины, они логически невыводимы из того, что мы находим там. И не только невыводимые, но в этом смысле они, будучи логически невыводимыми, они представляются по этому взору нехристианскому безумными. Я это слово беру в кавычках, поскольку о безумии говорит апостол Павел. И об абсурде говорит потом, вы знаете, известный апологет Тертуллиан, который говорил «credo qui absurdum est». Собственно, это его мысль. «Верю, потому что это в каком смысле абсурдно, в каком смысле безумно? В том смысле, что логически это ниоткуда не следует. Логически не следует. Но это не значит, что если логически не следует, следовательно, это просто безумно в прямом смысле слова, то есть что это сумасшествие. Вот в каком смысле апостол Павел сказал: «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам – безумие». Вот это безумие. Просто невозможно представить себе такого. Так же, как невозможно нам вот представить очень многие положения и достижения современного научно-технического прогресса. То есть не нам, а нашим предшественникам. Если бы, например, воскресить любого человека XIX века, любого, и сначала сказать, вот можно слышать, например, человека, который сейчас находится где-то на краю света. Прямо вот слышать. Можно с ним разговаривать. Можно его увидеть. Он бы сказал, слушайте, вы, наверное, чокнулись. Правда же? Конечно. Безумные для человека 19 столетия достижения настоящего вот времени, да не только 19 века, да, даже позднее, они просто безумны, но они есть реальность. То есть в данном случае я просто объясняю слово «безумность», почему апостол Павел говорит об этой безумности не в том смысле, что здесь утверждается глупость, а именно в том, что это никак не следует, ни логически, ни реально, эмпирически. Это ниоткуда не следует, это просто утверждается. Вот это очень важно. Так вот, я обращаюсь опять-таки к вероучительному аргументу. Значит, чем характеризуются все эти вероучительные христианские истины? Вот. Их логической невыводимостью ни из каких религиозных систем и философских. Они невыводимы. Они в этом смысле неразумны, безумны. Безумны. Вот это очень важное положение. Потом вы и же не во святых отца нашего, и нет, не во святых и не нашего отца. Должны запомнить фразу, да, что христианство вступило в непримиримое противоречие со всеми окружающими его религиями. Запомните. Запомните, только Самвона не произносите, это имя. Только единственное, Самвона. А так помню, что это Фридрих Энгельс сказал. Вот так. Дальше мы с вами отметили в этом вероучительном аргументе, что эти все истины представляют собой какое-то полное несоответствие тем реалиям жизни, в которых мы находимся, и тем целям даже жизни, которые непосредственно стоят перед человеком как существом, ну, наряду с другими живыми существами. Помните, вот я много раз вам повторял, вот, в частности, название Всемирной конференции «Спасение сегодня», к чему свели саму идею даже спасения, исключительно только к этой жизни, к проблемам только этой жизни. Видите, уже сейчас христиане свели, уже о небе забыли, о вечности забыли. Все здесь и только здесь. Мы же вечно живем на земле. Представляете, какой вот... Так вот, христианство, оказывается, не соответствует этим началам жизни. Не отрицая задач нашей земной жизни, не отрицая насущных потребностей ее, христианство, тем не менее, устремляет взор человека к главному, к его вечности, от которой никто и никуда не уйдет, хочет он или не хочет, верит или не верит, никуда не уйдет. Так в этом смысле вот христианство в своих этих основных положениях является собой полное несоответствие по всесторонним целям жизни. В этом только смысле, а не чем-либо другом. Ну и, конечно, еще вы помните, я вам отметил два рода суждений, на которые указал Нильс Бор, это известный ученый XX века, да, который все суждения разделил на две категории – тривиальные и нетривиальные. И вам постарался показать, что как раз христианские утверждения, они как раз относятся к категории нетривиальных истин, то есть в которых, оказывается, мы можем утверждать противоположное нечто, и оно одинаково истинно. В тривиальных суждения, отрицающие первые, являются ему противоположным и ложным. В нетривиальных мы этого не находим. Но это то, что на другом языке или на языке философии, то, что еще Кант отмечал, потом Флоренский об этом много говорил, это так называемые антиномии. Антиномии. Ну вот одну из антиномий, мы рассматривали здесь вот в Академии, антиномии гиенны, когда с одной стороны утверждается, что Бог есть любовь и премудрость, с другой стороны – вечные муки. Как сочетать это? Или с одной стороны утверждается, что Бог есть, Бог един, с другой стороны – Он триипостасен. Кажется, вещи взаимоисключающие, однако в христианском вероучении они одинаково истинны. Вот эта вот нетривиальность, она присуща многим христианским истинам. Вот, и затем отметили с вами, что вот эта необычность христианства, вот это, если хотите, логическая невыводимость, несоответствие тому образу мышления, к которому мы привыкли, привела к тому, что всю историю христианства и до настоящего, естественно, времени – делаются попытки «исправить христианство», «исправить» в кавычках, «исправить его». И я вам приводил наиболее такой яркий, хороший пример, как высказывались антитринитарии, то есть которые не могли принять христианское учение о Троице в том виде, как оно дано в Откровении. Поэтому они пытались согласовать это с обычным образом мышления. Бог один, но его силы различные. Бог один, но он является различным образом, то как Отец, как Сын, как Дух Святой. Вы помните это. Вот эти ереси, которые были отвергнуты христианством. Отвергнуты. Хотя, кажется, они представляются и довольно разумными. Я почему повторил еще раз этот вероучительный аргумент, поскольку те положения, которые вот я вам перечислил, они относятся, можно сказать, ко всем основным или специфически христианским истинам. Ну, о пророчествах я уже не говорю, да, новозаветные пророчества тоже являются одним из очень интересных аргументов. И если бы так их вот собрать все и рассмотреть с точки зрения сегодняшнего дня, то они производят довольно сильное впечатление. Это не какой-нибудь Нострадамус, который сам о себе говорил, как он пророчествует. Да, он видит будущность в каком-то тумане, как во вращающемся зеркале в тумане. Это очень интересно, его самооткровение, как он видел будущность. Вот. И потом его предсказания носили такой характер, что, например, в отношении конца мира. Он, я не помню сейчас всех этих условий, когда там день Пасхи совпадет с великомучеником Георгием, еще что-то такое. Так, и вот тогда будет то-то и то-то. Уже несколько раз это было, но Земля все вращается в ту же сторону, представляете, да, и на той же орбите. И жизнь пока на ней существует. Да. Христианские пророчества как раз отличаются другим характером. Но главное чем? Точным исполнением. Вот это очень интересно. Их много, таких пророчеств. Ну и вот, наконец, последний аргумент, который вчера я вам не успел преподнести, но вот сегодня хочу. Его можно назвать научно-философским аргументом. И я обращаю ваше внимание и на него. В чем он заключается? Вы знаете, что в науке есть два очень важных принципа. Принципа, по которому только теория может быть признана в качестве научной. Два, по крайней мере, очень важных и безусловных. Первый принцип – должно быть эмпирическое подтверждение этой теории. Факты должны быть, проще говоря. Просто факты. До тех пор, пока фактов нет, эта теория, может быть, очень строгая, очень хорошая, а остается на уровне гипотезы. Вот хороший пример. Пример с нейтрино, который открыли теоретически лет за 30 до того, как потом она была увидена. То есть, когда открыли ее затем экспериментально. И вот в течение этих 30 лет все это было предположение, что есть такая частица. Предположение. Наконец, когда уже экспериментально обнаружили, тогда теория, сказали, верна. Точно. Теперь это научный факт. До этого гадательные предположения. Итак, первый принцип научный, первый – факты. Должно быть фактическое подтверждение. Нет фактов, мы не можем утверждать что-то как вполне научное и достоверное что-то. Второй принцип в науке, который также очень важен, это так называемый принцип верифицируемости. Верифицируемость – это варварское слово, да, за которым стоит не что иное, как следующее. Это возможность проверить, то есть еще раз провести этот опыт. Еще раз и проверить, так ли оно это или нет. Возможность проверки называется принципом верифицируемости. Потому что факт может быть, ну, например, единичный факт. Это недостаточно. Нужна обязательно группа фактов. И второе, что можно экспериментально еще раз проверить это утверждение. Вот этот принцип верифицируемости, он очень важен. Ну вот я вам приведу тоже самый один пример. В Парижской академии наук был сделан запрос письменный о том, чем объяснить факт, следующий факт. Когда до краев пол налитый стакан воды, до краев, так что вода даже с горкой, представляете? Представляете воду с горкой? Вот, с горкой. И туда затем очень нужно осторожно погружать французские булавки. Не вздумайте английские, конечно. Это была бы ересь вопиющая, конечно. Французские булавки. И вот чем объяснить, что в этот до краев налитый стакан воды вы можете наложить полный стакан французских булавок, и вода не прольется? Чем объяснить? Французские академики, вы знаете, носят какой титул? Бессмертных. Член французской академии бессмертный. Это боги. Уже. И вот эти боги с огромными головами, знаете, какими? Больше, чем у буйвола у них. У них сразу она вырастает, как только становится он бессмертным. Очень долго думали, никак не могли решить эту проблему. Но они думают как? Вы что думаете, только вот так заседают и думают? Ну, на такое французские академики не пойдут. Они заседают в более комфортных условиях. Они пьют кофе с камняком, там, с какими-то, еще с чем-нибудь такое. Да, с сигарами, на ногу, так сказать, на мягких диванах. И рассуждают. Но то рассуждали не о судьбах человечества, а тут рассуждают о стакане с французскими булавками. Вот никак не могли не решить эту проблему. А мальчик, тот, кто обслуживает, ну, по-французски «гарсон», «гарсон», так? Вот этот «гарсон», значит, слушал, и слушает, они там обсуждают, и так это, знаете, сказать, да врут они все, ничего подобного и не бывает. Французские академики как от сна воспрянули. Верно, давайте проверим. И верно, оказалось, вранье. А они-то, бедные, сидели и думали, да нет такого, да невозможно это. Так вот, видите, как, оказывается, можно подчас попасться на удочку. Вторым принципом научности теории является верифицируемость, то есть проверяемость в опыте. Вот такие два основополагающих, если хотите, положения в науке существуют. Вот теперь с этой точки зрения, научной, вот и давайте подойдем к христианству. Итак, первые факты. Нужны факты. Утверждать можно все, что угодно. А кто Бога видел? Никто не видел. И в ваших книгах написано, что Бога никто же видит нигде же. Что? А вы еще говорите. Ситуация такова, что о ней очень хорошо выразился еще Сергей Николаевич, он был Булгаков. Очень хорошо в своей книге «Свет не вечерний». Мысль такова. Гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма. Он очень точно сказал. Религиозных фактов действительно потрясающее количество. Просто потрясающее. Причем в любом народе. Даже, можно говорить вообще о религии даже в данном случае, а не только о христианстве. Если же мы коснемся христианства, то здесь ситуация та же самая. Я вам просто назову даже хотя бы несколько имен, и тут же любой человек должен все умолкнуть и склониться. Святитель Николай – это необозримое море чудес. Причем сказать, что просто о нем это пишут сказки, это, ну, значит, это всех людей превратить в сумасшедших. Потому что действительно... Случаи поразительные, причем не какие-нибудь, а поразительные случаи, которые связаны с его жизнью. Причем во все времена, начиная со времени его жизни, с IV века, и по настоящее множество, бесконечное множество чудес. Особенно много этих чудес, связанных с его именем, совершается на море. Не случайно он считается одним из покровителей, так сказать, всех мореплавающих. Здесь очень много случаев. А возьмите Ксению Петербургскую. Ну, что вы. Вот случай, который мне рассказали мои родные даже. их знакомая, такая атеистка, настоящая атеистка, не какая-нибудь, ну, начала убеждать свою дочку, которая стала ходить в церковь. Ну, пыталась убедить, что религия – это ложь. Но для того, чтобы опровергнуть ее, она стала изучать Евангелие и так далее. Кончилось тем, что она поверила в Бога. Это, конечно, было очень комично, это очень интересно. Но что дальше? Она курила в день пачку сигарет, не меньше. И вот она поехала в Питер, и там зашла на могилку Ксении Петербургской и стала там помогать уборщице убирать. Некому что-то было, она стала там убирать. И вот, говорит, целый день я провозилась, это все там наводила порядок, все такое, все. Потом вернулась, значит, на квартиру уже поздно вечером, и вдруг вспомнила. Так я же ни разу сегодня не покурила. И у меня нет никакого желания курить. И все. И все, вот с тех пор, теперь уже это порядка, ну, больше 10 лет. Все. Причем даже никаких позывов даже к курению. Да, вообще с Ксенией Петербургской, конечно, связано потрясающее тоже количество фактов. Это, так сказать, ну, тоже бесспорное явление. Я хочу сказать о Ян Кронштадтске. Да. О Ян Кронштадтске. Я здесь что? Я скажу, стоит только собрать, вот я говорю, только три этих имени, если обозначить, и выбрать оттуда хотя бы какую-то небольшую группу, уже будет достаточно говорить о чем? О том, что действительно они, эти люди, совершали то, что выходит ясно, абсолютно ясно, за рамки каких-либо возможных естественных объяснений. Когда прямые исцеления, прямые буквально исцеления, буквально спасение буквально от гибели, вот, исцеление многих болезней и так далее. И исцеление от беснования, без всякого отчитывания, конечно. Множество этих фактов. Это говорю только о нашей русской церкви. Возьмите любую церковь православную. Любую. В католицизме то же самое. То же самое. В католической церкви тоже очень много чудес. Очень много. И я вам скажу, что как эти чудеса, чем характеризуются? Кстати, это очень тоже небезынтересный факт. У одного из святых отцов написано, что чудеса или большая часть, или обычно, он говорит, совершаются с людьми, а дальше вот с людьми, ну, в общем, мысль такая, самого простецкого ума. То есть людьми невысокого интеллекта, такими простыми людьми, которые не имеют никакого ни развития, какого-то образования, говорят, большей частью совершается именно с такими людьми. Причина, можно понять его высказывание, что Бог каждому человеку, тому, кому нужно открыться, он открывается на том уровне, который наиболее доступен этому уму. Для какого-нибудь интеллектуала достаточно, может быть, изучения истории и философии, чтобы он пришел к бытию Бога. Для какого-нибудь ученого достаточно, как он, например, француз Бонне говорил, достаточно изучения только одной руки, чтобы понять, что Бог есть. Так? Только. Сейчас ведь многие достаточно изучить только клетку, одну живую клетку, чтобы не сомневаться уже, что этот высший разум существует. Просто нет никаких других. Ну, нет вариантов объяснить, как это возможно существование такой живой клетки. Просто невозможно. Так вот, для каждого свое. Для людей самого простецкого ума, для них нет другого пути. Философия, они не знают, что это такое. Науки очень далеки. Все их понимание только сводится вот к самым элементарным вещам. И вот для них часто, именно вот чудесные явления такие, являются тем фактором, который обуславливает у них наличие веры. Ну, вон, та же просворница у Григория Двоеслова. Григорий Двоеслов говорит, «Приимите, ядите, сие есть тело мое во время мессы». Она, «Тело мое, так я же это пекла». Что он говорит? Какую глупость-то? Надо же это, а еще папа римский. называется. Да, умник какой. Да. И тут же смотрят с ней что-то происходит невероятное. Глаза раскрылись в ужасе. А она, оказывается, видит чашу младенца заколаемого, которого Папа Римский будто бы режет ножом. И другого уже попробуйте ей объяснить. Попробуй там ей какое-то присуществление, там субстанции, акциденции. Она очень поняла бы вам все эти акциденции. Да, или приложение там какое-то, халкидонский принцип какой-то там. Боже, да она тут же умерла бы и сказала, что вы мне тарабарщину эту несете. И просто увидел младенца заколаемого. И хотя это к христианскому учению не имеет никакого отношения, так сказать, никакой младенец Христос нас не спасал никогда, и никто его не заколал, младенца Христа. Младенец еще ничего не понимает, не знает, и воли нет. Да, Христос добровольно взошел, сознательно и так далее. Тем не менее, для нее все было ясно. Теперь она поверила, что это тело Христово. Все. Таких случаев в истории неоднократно. Для других вдруг вкус ощущали, например, там крови там, или что-то такое. Вообще Господь своими путями, соответствующими, я вам скажу, духовному и интеллектуальному уровню человека, открывает то, что ему полезно, в каком смысле? Чтобы осуществилась его свобода, возможность его познания. Так вот, чудеса – это факты, которые бесконечны в своем множестве. Отрицать их просто бессмысленно. Я вам скажу, даже вот помню, читаю журнал «Наука и религия». Вы это не помните, не знаете, а я читал, что такой журнал. И там, например, объяснение, почему эта так называемая святая вода не портится. Почему? Вы не знаете. А там авторы знают, потому что священник серебряным крестом освящает воду. А серебро имеет свойство убивать все бактерии. И вот вода и стоит. Опустил священник в прорубь медный крест вместо серебра. И тут же все во всей реке, все убиты, все микробы. Да еще я говорю, не серебряный, а медный. Признали факт. Они просто... Это объяснение было, это просто на посмешище. Вы знаете, это карикатура. Просто карикатура. Да. Но факт признали. Действительно, эта святая вода может, когда к ней относятся с благовением веры, она может действительно в теплой квартире, в доме стоять десятилетия и не портиться. Они в полном недоумении. Чем объяснить? И нашли объяснение. Да, деревянный крест в прорубь. Да. Опустил. Так вот, чудеса. Это что такое? Это факты. Это факты. По поводу их можно рассуждать, какую природу они имеют, эти факты. Потому что вам тут же могут предложить и факты другого порядка. Факты экстрасенсорного, например, характера, там, связанные с шаманизмом. Вот. Это верно. Вот это следует обсуждать. Но я вам скажу так. Чем отличаются христианские чудеса от этого? Экстрасенсорные, как правило, действия связаны с чем? С непосредственным обязательно контактом с живым человеком, как правило, так? С воздействием вот, на человека. Или шаманизм, например, он связан с определенными даже действиями конкретными, вот, с определенным ритуалом. Здесь ничего этого часто нет, совершенно ничего нет. Даже нет никакого контакта. Святитель Николай давным-давно уже с IV века живет в другом месте. Так? А чудеса совершаются. Никакой экстрасенсорики, никакого шаманизма. Молитву какого-то святитель Николай спаси. Вот мне рассказывает священник. В лагере едет на лошади, там приказ вести, так? Нужно через линию переезжать. И там, знаете, стрелки расходятся. И попали колеса, как раз в эти вот стрелки сходятся. Все усилия, говорит, вытащить невозможно нет. Ни взад, ни вперед. И идет поезд. Если даже бросить эту вот сейчас лошадь и повозку, будет, может быть, крушение. Но даже если не будет крушения, если поезд снесет даже это просто, все равно это вредитель. Ясно, это вредитель, который уничтожил советскую собственность. Лошадь вместе с повозкой. Это ясно уже, вредитель. Диверсант. Вот, в общем, полная трагедия. Не боже, и назад, и вперед. Ничего не помогает. И он говорит, я взмолился святитёчнику, помоги. Помоги. Потянул за вожжи. Без всякого напряжения. Совершенно спокойно она вышла. Никаких. До этого ничего не помогало. Изо всей силы пытался. Ничего. Тут совершенно спокойно лошадь выходит из этой стрелки железнодорожных путей. Пожалуйста. Вот он рассказывал это, и я вижу, что он говорит, я был просто поражен, просто потрясен. Или вот в газете описывался случай, ну, не знаю, когда в Афганистане один наш небольшой отряд, и ночью солдат там вышел, солдат, так, и вдруг на него кобра. Раз, и вокруг его шеи обвилась. Малейшее движение, она сразу шипит. То есть невозможно двинуться. И он так, бедный, простоял с середины ночи до самого рассвета. С рассветом это вдруг раз и уползла. Идет в палатку, все до одного вырезаны, солдаты наши. Все. Представляете? Ну что это? То есть вот таких поразительных фактов огромнейшее количество. Чудес, я говорю. Именно чудес. Причем многие с чем связаны? Здесь я не знаю, солдат молился он и прочее. Тут подробностей никаких не написано. Но очень множество фактов связаны с чем? С молитвой, с обращением к Богу, к Богоматери, к святым, когда совершаются эти сверхъестественные действия. Это факты. Отрицать их абсолютно невозможно. То есть, ну, если человек не хочет, только это же. Вот так. Вот это первый, так сказать, принцип. Он христианцев вполне ему удовлетворяет. Второй принцип – верифицируемости. Проверка. Все, что делают христианские проповедники, начиная от апостолов, а может, от самого Христа даже, надо сказать, и до настоящего времени. Какова основная идея всех проповедников? Какова идея? Вкусите и видите, яко благ Господь. Попробуйте пойти по этому пути. Вы же ничего не потеряете. Попробуйте пойти по христианскому пути жизни. Ведь вы хотите провести эксперимент? Любой эксперимент требует соответствующих условий. Иначе как же его проведешь? Вы должны делать то-то, то-то и то-то. И тогда только вы можете судить о верности или ложности эксперимента. Так здесь попробуйте. Идите вот этим путем, вот христианский путь, который вам указан. Вам все скажем, как нужно. Как нужно жить, чтобы убедиться, что действительно Бог есть, что Он присутствует здесь, что душа человеческая может с Ним соприкоснуться, что это такое благо, за которое человек готов отдать жизнь, подвергнуться мучениям, страданиям, самой смерти. Вот что такое вкушение Бога. Вкусите и видите, яко благ Господь. Христианство в этом смысле проверяемая религия. Она не требует просто веры, поверь, то есть или нет. Она призывает человека, настаивает и говорит, что и бесы веруют и трепещут, и остаются бесами. И тот, кто не осуществляет самой жизни на христианских началах, он просто уподобляется этим бесам, и больше ничего. Единственное только, что те получше знают, чем мы. Жить надо, проверить этот путь. Проверь сам. Путь открыт, метод ясен. Множество людей, неисчислимое множество людей прошли этим путем. Причем каких людей? И самых образованных, и полностью невежественных. И богатых, и нищих. И умных, и неразумных. И мудрецов, и простецов. кого только нет, множество людей, опыт которых остался известным церкви, вот в чем дело, остался известным церкви в их жизнеописаниях, если хотите, в их житиях, в богослужебных текстах. Это остался этот опыт зафиксированным, что множество людей, пойдя этим путем, убедились, что именно то, о чем говорит христианство, действительно есть истина. Принцип верифицируемости в христианстве осуществляется с полной ясностью. Не одна-две проверки, не три-четыре случая, а бесчисленное множество, не только святые убедились в этом. Но я вам скажу, что множество нас, грешных людей, убеждается в том, что есть Бог, есть возможность соприкосновения с Ним, есть возможность переживания благодати Божией. Это удивительное, грандиозное количество фактов, которые подтверждают, опять-таки, уже каким опытным путем подтверждают, что то, о чем говорит Евангелие, о чем говорит Новозаветное Откровение, проверяемо, проверено бесчисленное количество раз. Это начало какие? Чисто научного порядка. Почему, кстати, святые отцы называли аскетику не догматику, слышите? Аскетику называли наукой из наук. Действительно, это наука, а не что-нибудь. Искусством из искусств, художеством из художеств. Итак, действительно, оказывается, христианство удовлетворяет вот этим двум основополагающим научным принципам. Но я хочу обратить ваше внимание, я же сказал вам, что научно-философский аргумент, научная сторона такова, а философская? Относительно философской стороны этого аргумента я хочу вот что сказать вам. Какими проблемами занимается, в общем-то, философия? Конечно, пониманием смысла бытия, сущности бытия, цели человеческой жизни, если хотите, и смысла человеческой жизни. Вот чем занимается это, ну, занималась, по крайней мере, это основные вопросы философии. Так вот, хочу еще раз сказать, философия – это мировоззрение. По самой идее философия предлагает всегда мировоззрение человеку. Так вот, христианство представляет собой мировоззрение, которое отвечает на все жизненно важные вопросы человека. Причем, опять говорю, не просто отвечает чисто теоретически, как это делает философия, а, если хотите, превосходит, потому что эту теорию подтверждает бесчисленным количеством опытов. То есть христианство в этом смысле оказывается философией, но какой? Превосходящей любую теоретическую философию, поскольку связано с опытом и основывается на этом опыте. И еще один момент, который связан также с этим аргументом, я бы сказал, одинаково может быть отнесено как к научной, так и к философской стороне этого аргумента. Это следующее утверждение. Оно очень важное, оно вам пригодится. В христианстве нет утверждений, которые бы противоречило человеческой совести и человеческому разуму. Да, и разуму даже. Совести и разуму. То, чем учит христианство, да, подчас оно не может быть осмысленно, ну, будем говорить, что ли, до конца. Но скажите мне, а какое мировоззрение нам предлагает концепцию, которая может быть осмыслена до конца? Да нет такого мировоззрения, нет такой философской системы. Поэтому оставим эти вопросы. Но христианство предлагает цельное мировоззрение, которое отвечает на все жизненно важные вопросы. Это в высшей степени важно. Особенно оно дает человеку ясный ответ о смысле человеческой жизни. И не только дает ответ теоретически, опять-таки говорю, но и подтверждает его опытным. Опытно. То есть подтверждает, опять-таки, фактами. В этом смысле христианство представляет собой, так сказать, ну, чистую, я бы сказал, чистое мировоззрение, да, которое возвышает человека в то же время, нравственно его возвышает, ничем его не унижает, освобождает его как раз от нравственной, я бы сказал, безнравственной, лучше сказать, порабощенности. В нем нет ничего, чтобы могло отрицательно влиять на нравственное интеллектуальное развитие человека, на эстетическое развитие человека, на его практическую деятельность. Вы слышите? Нет в христианстве, чтобы мешало человеческой деятельности. Напротив, христианство дает очень прочную основу для любого рода деятельности. Очень твердую основу. И эта основа заключается, прежде всего, в вере в то, что Бог есть любовь и премудрость. Вот то, о чем, помните, я говорил, да, что христианство дает веру в то, что все, что происходит с человеком, это есть благое деяние Божие. Благое. То есть христианство привносит, если хотите, дает возможность человеку мужественно противостоять любым жизненным испытаниям. Вот это я вам скажу, это такое благо, которого в атеизме мы просто не найдем. В атеизме что? Случайность. Закономерности, какие нам неизвестные, да, или, так сказать, какая-то злоба людей и прочее приносит нам страдания. В христианстве совсем другой взгляд. Человек, любой человек, причиняющий мне страдания, это только орудие. Орудие, вы слышите? Неведущее и не само даже не понимающее, слепое орудие в руках любвеобильного и премудрого промысла Божия. Друзья мои, я бы очень просил вас запомнить это. Все наши недруги, вы слышите? Все те, кто причиняет нам различные неприятности, кто хочет нам зла и так далее, все осуждающие нас, это только слепые орудия в руках премудрого и любвеобильного промысла Божия. Никто не может нам ничего сделать без попущения Божия. Никто. Ни один человек, никакая сила, ничто. Вот что говорит христианство. И это так. Вы представьте себе, какую жизненную основу христианское мировоззрение дает человеку. Выбросьте эту основу. И что мы... Ах, как он... Что этот? Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? Да ладно, княгиня, тут неизвестно кто. Ой, он меня оклеветал, он на меня наговорил. Ой, тот на меня покосился, вот я не так сказал. И идет вечно и дрожит. Ах, как бы что ни случилось. Бедный человек. Знаете, здесь твердая основа. Поступай ты по совести и честно, и ты будешь непоколебим. Ибо Бог с тобою. Что вы! Это такое великое благо дает христианское мировоззрение человеку. Причем где? Где? Говорят, что обещает христианство только там, за облачное благо. Чушь какая! Здесь уже христианство дает человеку благо неприходящее. Почему христиане даже в самых суровых условиях жизни подчас испытывали невероятные блага? Я вот много раз вам приводил этот Никон, преподобный Беляев, Оптинский, помните же, из этого лагеря, когда опозоренный, остриженный и оплеванный, я не знаю, со шпаной сидящий, да, и вдруг его, вдруг оттуда пишет письма какие, да. Помните, я вам говорил, какую радость он испытал, какой там блаженство. Радости моей нет конца, что пишет человек в 20 веке. В конце 20-х годов 20 века. Он точно буквально повторяет слова, допустим, того же великомученика Евстратия. Посмотрите у него в житии, когда он пишет, что мучение сии – суть радость рабом твоим. А мучения какие были? когда кожу сдирали железными скребками и смолой раскаленной поливали. И эти мучители просто были потрясены. Вот почему многие мучители, нередки были случаи, мы читаем в житиях святых, когда бросали это все и тут же заявляли этому судье: «Я христианин». «Ах, христианин!» Тут же его казнили. Что делали христиане? Брали его тело, как честные останки этого мучителя. В диптихе записывали. И мы до сих пор их почитаем, как святых мучеников. Вот, оказывается, что дает человеку христианское мировоззрение. Какую твердую почву в его жизни, какую твердость духа, какое мужество перед лицом различных скорбей, неприятностей, болезней. Вот, всего того, с чем соприкасается каждый человек. Христианство – это великая помощь в нашей земной жизни. Невольно вспоминается Пари Паскаля, Блеза Паскаля, которого все знаем со школьной скамьи, который говорил: «Человек верующий ничего не теряет здесь». Напротив, его уважают даже, как честного человека. Потому что верующий – значит честный. Видите, как интересно. Это правда или нет? Вот я что-то иногда сомневаться начинаюсь. Верующий – значит честный человек. Его уважают. А если есть Бог, он все получит и там. Неверующий человек, он здесь ничего не выигрывает. Ничего не выигрывает. Но он зато теряет все там, если есть Бог. Пари Паскаля, его стоит запомнить. Он же ведь грозился написать такую книгу, что после которой уже все, ни один атеист не смел бы пикнуть даже. Но вот не успел он написать, но мысли его, разрозненные мысли, остались. Их издали, потому что они очень интересны. Я вам скажу, что они действительно актуальны до настоящего времени. Кстати, они есть и на русском языке даже. У нас в библиотеке они есть. «Мысли» называется Паскаля. Если возьмете, там многое очень любопытное. Вопросы-то все ведь одни и те же. Все века одни и те же. Человек один и тот же. И он разбирает много вот этих вопросов, да, с которыми познакомиться для нас с вами неплохо было бы. Я скажу, даже полезно. Ну, вот так. Это, друзья мои, научно-философский аргумент, который тоже имейте в виду. Может быть, он вам и пригодится. Я надеюсь, что пригодится. Хорошо, у нас еще есть некоторое время, и мы можем с вами заняться совсем другими материями. Вопрос, к которому сейчас я хочу обратиться, он для вас знакомый, но вы знаете, в чем я убедился? В любопытной довольно вещи. Его проходят, по-моему, по множеству предметов. И каждый раз, когда, вот я помню еще, в былые времена так опрашивал, спрашиваешь, обязательно чего-то какая-то путаница, какой-то туман. Но туман все-таки прозрачный. А вот то, что сейчас я буду говорить, то уже будет такой туман, что уж вы во веки веков шагнуть не сможете уже. После того, как прослушаете, что это... Что это за объяснение? Речь идет о простом вопросе. Как понимать богодухновенность Священного Писания? Нет ничего проще. Ну, вы точки зрения знаете на этот вопрос. Там есть, вплоть даже до того, есть, что считается, что Писание... Богодухновенность Писания заключается в том, что оно все божественно. Неверно. Что оно все человечно. Неверно. Что оно все богочеловечно. Верно. Не случайно сам вторая ипостась Святой Троицы названа Логосом, Словом. Не случайно Писание называется тоже Словом Божьим. Обратили внимание? Христос, Логос воплотившийся, Бога-человек, Священное Писание, тоже Бога человечества. Вот это основная вещь, которую надо понять. То есть просто запомнить. Писание Бога человечества. Мы здесь имеем и то, и другое. К чему сводится это то и другое? Ломоносов писал: «Нездраво рассуждает математик, ежели он хочет божескую волю вымерить циркулем. Таков же и богословие учитель, если он думает, что по псалтире можно научиться астрономии и химии». Эта мысль встречается, я вам скажу, у очень многих. Я искал, где-то Кеплер очень хорошо говорит об этом. Мысль именно такова. Цель Священного Писания заключается в том, чтобы указать человеку верное понимание, насколько это возможно для человека, верное понимание, кто есть Бог, каково отношение Бога к человеку, кто есть человек, что такое спасение. Вот сущность божественного откровения, заключенного в Священном Писании, сводится именно к этому. Если совсем кратко сказать, все сводится к чему? К пониманию спасения. Вот вся суть Священного Писания. Дается это Священное Писание языком человеческим, а не каким-нибудь. Описывается оно, это откровение, людьми реальными, которые обладают своим интеллектом, своим образованием, спецификой характера, даже своими талантами, каждый по-своему пишет. Так? Все это человеческое. В Священном Писании мы находим истории, очень много истории. Эти сами по себе исторические факты, они иногда могут быть даже неточны. Ну вот сколько раз там петух пропел, прежде чем Петр отрекся? Трижды. Один или два раза. Один евангелист говорит раз, другой пишет дважды. Сколько Гадаринских было бесновато? Один или два? В одном Евангелии об этом случае говорится один, в другом двое. Вообще вот такие вещи есть. Правда же? Пишет человек. Как пишет? Евангелист Лука говорит, по тщательном исследовании он сообщает. Он пытался исследовать все, как ему рассказали очевидцы. Вот. И он это описывает. Суть разве в этом, сколько было этих гедаринских? Суть разве в конце концов в том, сколько раз пропел петух? Не в этом же. Вы же понимаете, суть совсем другом. И в случае с бесноватым показана божественная власть Христа, божественная сила. И в случае с этим петухом, да, речь-то идет о трагическом факте отречения Петра. И в то же время о глубоко назидательном факте. Петр, который только что говорил, хоть на смерть с тобой, но не отрекусь, через какие-то полчаса, час, трижды отрекается. Это какое назидание, какое научение, кто мы являемся людьми, когда мы всю опору делаем на себе, на самих себе. Так вот, Священное Писание не есть учебник по истории. Хотя должен вам сказать, что вот этот подход по тщательному исследованию, он очень соответствует. Вы знаете, что археологические, например, раскопки показали поразительную точность очень многих библейских сообщений и описаний, которые подвергались раньше сомнениям. Удивительно просто. Но, еще раз говорю, Священное Писание не учебник. Бог не давал учебника истории. У Бога одна цель – указать путь спасения человеку. Вот к чему сводится. И вся богодохновенность Священного Писания в чем заключается? В том, что все то, что касается спасения человека, здесь дано абсолютно точно. Здесь Дух Святой удерживал от каких-либо ошибок. Да, здесь Дух Божий удерживал. Вот в каком вопросе. И все. А не в том, каким языком писать, сколько там было бесноватых, и прочие всякие вещи. Все это второстепенные вещи. Человеку, умирающему от жажды, абсолютно плевать, в золотой чаше или в хрустальной вы дадите ему воды, или в глиняной, или хотя бы в ладошках. Плевать ему. Он умирает от жажды. И задача Священного Писания – дать что? Спасение человеку. Вот эту воду живую. Вот к чему сводится Боговдохновенность Священного Писания. Вот. И еще раз повторяю. Это значит такое воздействие Духа Святого на писателей этих священных книг, при котором они, сохраняя все свои человеческие способности, данные им, знания, свой, если хотите, характер и все такое, индивидуальные способности, совершенно точно, слышите, совершенно точно передают Слово Божие о спасении человека. Вот к чему все сводится. Вот в чем оно, в чем его суть, в чем его боговдохновенность. Вот так. Это я коротко и ясно. Почему коротко и ясно, сейчас вы поймете. Потому что я еще хочу вам сказать о том, что такое священное предание. Ну, видите, у нас времени в избытке. И зачем мы целый год занимались? Надо по 5 минут на каждую лекцию, и все. И мы бы заодно прошли бы все на свете с вами. Это дали маху, но теперь уже не исправишь. Уже год прошел. Так, что же такое священное предание теперь? Вот видите, я вам сказал, что Писание богочеловечно. Есть божественное, есть человечное. Не дай Бог перепутать. Не дай Бог перепутать, не так понять. Принять божественное за человеческое и человеческое за божественное. Ужасно будет. Вот сейчас новые переводы Нового Завета. Вплоть до того, что Иисус Христос уже женщина. Перевод апостола Павла. Это известные места, так называемые секс-меньшинства, где их или выбрасывают, или переделали точно наоборот, сказав, что это вещи человеческие. Никакого отношения тут к заповедям Божьим не имеет. Видите? А Христа понимание, когда его прямо называют только человеком и никаким не Богом. Да, вот эти, видите, смешение этих вещей может привести к трагическим последствиям. Кстати, должен вас предупредить сейчас. Сейчас делается бесчисленное множество переводов, в частности, на западные языки Евангелия, Нового Завета, эти переводы становятся все ужаснее и отвратительнее. В них буквально эти переводы таковы, что там уже извращается смысл не только в нравственном отношении, но и в догматическом. В конечном счете совершенно ясна тенденция. Скоро будут учиться в школах и воспитываться поколение, то есть уже воспитывается, на таких Евангелиях, в которых нет ничего евангельского. Все будет выброшено, что не нужно. Идет целенаправленный, буквально целенаправленный процесс. Вот в плане нравственном это особенно очевидно. То же самое идет в плане догматическом. Я вам скажу, вот я был на ассамблее в Канберре, в Австралии, так там вынуждены были уже православные все от всех собраться и заявить протест буквально тому, что происходит на этой ассамблее. Подвергаются уже отрицанию самые основополагающие истины христианства. И хоть бы что себе, это выступают делегаты христианских церквей. Моя мать – буддизм и шаманизм, а мой отец – христианство. Это выступает одна пресвитерианка. Представляете? Изумительно. Какое сочетание. Ну, просто лучше и не придумаешь. Правда же? Просто великолепно. Да. Вот такие, друзья мои, вещи происходят. Так вот, что же такое священное предание, я хочу вам сказать. Священное предание – это, вот, конечно, приходится выражаться, ну, высказывать это в достаточно общей форме, что это, конечно, учение Церкви. Учение церкви. Но как узнать, что это учение церкви? Вот некое, я бы сказал, согласие отцов по самым основополагающим вопросам христианской веры. Согласие отцов, святых отцов. Вот только это согласие может гарантировать нам верность понимания самого Священного Писания. Вы понимаете? Как Священное Писание в конечном счете в своей вот этой сути богодохновенности дано кем? Духом Святым. Также и понимание этого Писания возможно только там и только тем, кто имеет в себе того же Духа Святого. Автор скажет, как это понимать. Правда? Вы пишете, читаете книжку, не понимаю, что это такое вы сказали. Автор, я сказал, а вот что я сказал. А, ну спасибо. Кто автором является в Священном Писании? Дух Святый. Поэтому мы прибегаем к святым отцам. Поэтому постоянно изучаем их, смотрим, как они мыслят. Потому что один, другой святой отец могли высказать свои соображения личные, вы знаете, совсем не от Духа Божьего. И они были людьми, которые возрастали постепенно, а не сразу. Когда мы видим согласие отцов в том или ином вопросе, мы уже не сомневаемся, что это уже согласие есть действие Духа Божьего. Вот это предание и есть. Вот это согласное учение отцов, оно передается из поколения в поколение. Это мы называем священным преданием. То есть что это такое священное предание? Это, я бы сказал так, это соборный опыт. Соборный, в смысле собрание отцов, соборный опыт богопознания, вот, который передается в церкви из поколения в поколение. Не смешивайте со священным преданием различные предания, которых не только в каждой поместной церкви, но и чуть ли в каждом приходе, и в каждом монастыре есть свои. Есть предания очень хорошие, установления. Например, исповедь перед причащением. Это разные таинства. Нет, совсем не связанные. Великолепные предания. Исповедь перед причащением. А есть ужасные предания. Ужасные. Когда во время запричастного вам как дадут концертик, что и после этого, я не знаю, уже чему вы будете причащаться.
Вот так. Сияете, да? Ну, еще моя любимая тема. Да. Концертики. А для чего еще ходить в церковь, правда же? Или как свят, 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 Боже мой. Жуть какая-то. Сейчас на Благовещение, на все нашли. Что творилось? Это что творилось? Это ирмасы пели. Я думаю, что солдатчина какая. Настоящий. Но я понимаю, когда открывалась наша еще школа, к нам пришел человек из армии. Это вот симпатичный человек, теперь покойный, Марк Харитонович Трофимчук. Он пришел из армии. Там пели солдатские песни, горланили вовсю. Он пришел и стал регентом. И, естественно, каким регентом стал? Естественно. Я помню, с ним воевал, спорил, все такое. Ну, ладно. Он пришел из армии солдата. Эти-то, что я не понимаю, орут, как сумасшедшие на Бога. Тут я ничего не понимаю. Орут и все. Кошмар какой. Вот и уже своего рода стала традиция, это слово «предание», традиции. Какой? Совершенно антихристианской традиции. Просто беда, сущая беда. Ради Бога, когда сами станете священниками, регентами, не позволяйте этих вещей. Нет Бога в таком пении.